Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях профессор филологического факультета МГУ имени Ломоносова, кафедры русской литературы, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук Российской, доктор филологических наук Елена Аркадьевна Тахагоди. И мы говорим сегодня об интереснейшем русском писателе, мистике, романтике, музыкальном критике Владимире Федоровиче Адоевском. И вот в предыдущей части мы определенные ипостаси его творческого пути наметили. Он и протославянофил, и протосимволист, и раньше Шпенглера он прорицает, как Кассандра, гибель Запада, и еще, оказывается, и стоит у истоков жанра антиутопии. Каким же ему видится это будущее в антиутопии?
1938 год.
У Оруэлла был 1984, да?
То это есть, мы уже пережили.
Это мы уже пережили, причем давно, да? А здесь, я думаю, что вряд ли кто-то из нас доживет. Дай бог, чтобы человечество дожило до столь замечательной даты.
Ну, надо сказать, что действие романа происходит тоже на краю гибели человечества. Дело в том, что там ожидается прилет некой кометы, которая должна уничтожить Землю. Все знают, что она должна уничтожить Землю через год. Но с ней, конечно, будут сражаться, возможно, ее будут как-то уничтожать. Но мне кажется, что наши слушатели, если они никогда не слышали имени Адоевского или не читали вообще никогда его произведений, может быть, имело бы им смысл начать знакомство даже именно с этого романа, потому что, мне кажется, он тоже достаточно актуален не только для советской власти, которая пыталась построить утопическое государство после 1917 года, и поэтому издали-то в 26-м году этот фантастический роман Адоевского, как бы вот как строить это фантастическое государство. Но и теперь, потому что что это за книжка? Это рассказ о китайском студенте, который прилетает на аэростате, прилетает в Москву. Судя по всему, там была какая-то мировая огромная война, и Китай, если правильно реконструировать идею Адоевского, уже часть тоже, во всяком случае, российской огромной империи. Во всяком случае, в Китае все подражают всему русскому, все очень интересуются русской культурой, особенно все, что связано с полетами воздушными, потому что, оказывается, русские здесь первопроходцы.
Ну, так
удивительно,
было,
так и было, да? Что при этом американцы находятся в ужасном состоянии, они вообще совершенно дикие, они только продают какие-то там куски стран своих, награбленные раньше, ни на что духовные не способны, и Китай вынужден держать огромную армию, чтобы воевать с американцами, или, во всяком случае, их сдерживать. Чрезвычайно страшно. Странные вот такие параллели через 200 лет, когда читаешь, возникают разного рода ассоциации. Но этот китайский юноша пишет письма своему другу в Китае, рассказывая о своих впечатлениях и то, что он увидел. Там масса всего комического, ну, комических таких деталей, как, допустим, его приводят в кабинет редкости, и там показывают письмо какого-то чиновника 19 века, который там рассказывает о том, что он делал среди дня. Маленький чиновничек, но каждая его строка представляет загадку через 1338 году, через, так сказать, 2,5 там с лишним тысячи лет. Это кажется все удивительно. Рассказывается о судьбе Москвы и Петербурга, которые, в общем-то, слились в один единый такой какой-то почти мегаполис. А Адоевский удивительно угадывает какие-то вещи. Мы же вот теперь слышали, что Российская государственная библиотека и Национальная библиотека питерская будет соединена в единое целое. Может быть, это первые шаги вот к объединению и наших
Главное,
городов.
Чтобы не перевезли фонд. фонда куда-нибудь в Балагое, да? Потому что я всегда боюсь, когда библиотеки начинают переезжать, когда перевозят фонды, как правило, там четверть теряется.
Адольский, например, мне кажется, предугадывает наши уже планшеты. Потому что он рассказывает, этот китайский студент, как пишут на стекле, и уже не существует никаких бумажных книг, а все книги на стекле. Ну, я думаю, что это вот экран, на котором мы пальчиками пишем, это примерно, наверное, вот то самое стекло.
Верная дорога,
да,
шел товарищ.
Да, да, да. Но замечательно, как видится ему строй. Оказывается, ну, я только один пример. Существует в новом государстве министр примирений. Оказывается, как построена вообще вся система? Нет наказаний. Полиции нету и юстиции нету в прежнем виде. Задачи этих министерств бывших теперь сводятся к тому, чтобы не было ссорящихся. И все вопросы, даже литературные, решались мирно. И за решение мирное тому, кто ссорится, выплачиваются деньги, чтобы он примирился. А если это не удается чиновникам примирить ссорящихся, то они должны платить пени в этот фонд, который так и называется «фонд примирения». И вот благодаря этому фонд примирения уменьшается, но и... Потому что нету ссорящихся.
Ну, кстати,
и даже литературной дрязги.
Надо заметить, да, что вот уже в зрелом возрасте Адоевский, он ведь был чиновником Министерства внутренних дел, вот, и участвовал, например, в организации земства, насколько я знаю, социальной взаимопомощи.
Да-да-да, вот. И вот у него тут действуют такие мирные судьи, которые должны пробуждать тягу к добру, потому что если внешние обстоятельства, да, приводит к тому, что устраивается тяжба, то вот они должны вносить пеню за то, что они не смогли вызвать в своих согражданах эту тягу к добру.
Нет ли тут какого-то вот русаизма такого, то есть веры в то, что возможно победить греховность человека и организовать жизнь каким-то вот идеальным образом? И, конечно, центром этого идеального жития будет Россия с точки зрения...
Ну, я думаю, наверное, все-таки не русаизм, а скорее платонизм. Потому что если мы вспомним платоновское государство и мечту его, да, о создании вот такой, это же тоже своего рода утопии.
Но там наказание есть. Там
наказание, конечно, есть.
Есть жесткая дисциплина.
Ну, вот, может быть, русоизм, связанный с платонизмом, вот вместе. Ну, потому что вот такой до сих пор, в принципе, неизвестно, были ли и какие именно утопии, утопические тексты читал Адоевский, что явилось для него образцом, но, несомненно, он о платоновском государстве уж точно.
Владимир Федорович Адоевский. «Русские ночи». Я, по крайней мере, убежден, что говорить есть не иное, что как возбуждать в слушателе его собственное внутреннее слово. Если его слово не в гармонии с вашим, он не поймет вас. Если его слово свято, ваши и худые речи обратятся ему в пользу. Если его слово лживо, вы произведете ему вред с лучшим намерением. Неоспоримо, что словом исправляется слово. Но для того действующее слово должно быть чисто и откровенно. А кто поручится за полную чистоту своего слова?
А вот мысли, которые Адоевский высказывает в «Русских ночах», о том, что необходимо внутреннее слово какое-то родить в душе человека, что трудно передать мысль через обычные слова, что слова как бы искажают мысль, и есть какое-то естественное, непосредственное восприятие, которое в душе человека происходит в момент инсайта, интуиции, а потом, когда мы эту мысль пытаемся изложить, выразить в словах, она становится неточной, грубой. Вот это тоже типичная мысль какая-то для этой эпохи, для романтизма.
Ну, мне кажется, это во многом можно даже возвести к гётовской традиции. Если мы вспомним не такое известное произведение Гёте, как «Фауст», а его роман «Избирательное сродство», где история любви строится именно на необъяснимом сродстве человеческих душ, да, то мы можем говорить, что есть некое и внутреннее понимание, которое рождается вне слов, да, но и молчание, понятно, говорится, скажет один из романтиков. А с другой стороны, мне кажется, это связано с тем, что Адоевский все-таки очень любит музыку. Вот мы говорили о разных его ипостасях, да, но мы не должны забывать, что он у нас им музыковед.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость – профессор филологического факультета МГУ Елена Аркадьевна Таха-Годи. И мы говорим сегодня о Владимире Федоровиче Адоевском. И вот буквально вот в предыдущей части вы сказали, что Адоевский – это еще и музыковед, и музыкальный критик.
Ну, конечно, музыкальный критик, вернее вот, сказать, чем музыковед.
Ну,
да?
Вполне можно сказать. Да. Он сам писал музыку, он сам был композитором, или он только занимался вот теорией музыки?
Я не знаю, боюсь оказаться профаном, я не знаю, писал ли Адоевский музыку
ну,
сам.
Ну, во всяком случае, время тогда было такое, что в Россию приезжали очень известные музыканты.
Но другое дело, что он стал одним из ведущих музыкальных критиков, начиная где-то с 1844 года и до конца своей жизни. А это была его основная деятельность, да, он как бы завершил в 44-м году, издав свое собрание сочинений писательское поприще, и отдался именно музыке, и он, мы ему обязаны тем, что он пропагандировал Вагнера.
Да, Вагнер приезжал. Кто приезжал? Лист приезжал, Берлиоз.
Ну, важно было не только приезжать, надо было еще объяснить публике эту новую для того времени непонятную музыку. И вот таким интерпретатором был и Адоевский. Ну, и неудивительно, что его герои – музыканты. В этом смысле, хотя Адоевский говорит о том, что он мало зависим от Гофмана, и что его «Русские ночи» ничего общего с Гофманом не имеют, и в отличие от Гофмана, который был и сам и музыкантом, не только писателем, Адоевский скорее все-таки интерпретатор, да, а не практик музыкальный. Вот. Но тем не менее, как у Гофмана герои-музыканты, как его знаменитый Крейслер, так мы видим Бетховена среди героев Адоевского, или Баха. Да?
Ну, тут важно сказать, что Адоевский не только писал о заезжих знаменитостях, но ведь он, по сути, создал национальную славу великому русскому композитору Михаилу Ивановичу Глинке, которого не воспринимали современники. Мало того, что Глинка сам по себе был достаточно ленивый барин и из халата, что называется, не вылезал. Писал он не очень много, он написал две оперы. Вот, но еще и оперы эти воспринимались с прохладцей. Там рассказывают, что вместо гауптвахты на Руслана Людмилу отправляли, да, потому что опера длится 5 часов, и казалось, что это невыносимо скучно, это дослушать до конца. Так вот, Адоевский показал, что есть пророки в своем отечестве, что Глинка – это русский Моцарт, что это композитор совершенно самостоятельный, который русский мелос поднял, который русскую народную песню ввел в жанр итальянской музыки, скажем так, да? Вот. И, кроме того, ведь Глинка писал и церковную музыку, и литургическую музыку, и Адоевский на это обратил внимание. То есть, ведь музыка – это очень религиозный жанр искусства. И возьмем ли мы с вами католическую церковь, где существует оркестр, где существует хор, солисты, или возьмем нашу православную церковь, ну, как можно себе представить литургию без хора? Вот, поэтому, ну, хор – это важнейшая составная часть богослужения, храмовое действие как синтез искусств.
Мнение князя Адоевского по вопросам, возбужденным Министерством народного просвещения по делу о церковном пении. 19 февраля 1866 года. Обучение церковному пению не должно быть простым заучиванием музыкальных мелодий, но должно быть соединено с классом закона Божьего и священной историей, так, чтобы песнопение было не мертвую буквою, а чтобы учитель, объясняя догмат церкви или рассказывая события из священной истории, мог указать на воспроизведение их в молитвах, воспеваемых в церкви. Нельзя не ожидать важного религиозно-нравственного влияния на душу учащихся, когда молитва, при посредстве пения, удобно удерживаемая памятью, будет им напоминать и разъяснение слов ее, и ее отношение к священному писанию. Такое взаимодействие не останется бесследным.
Насколько Адоевский воспринимал музыку как вот такое религиозное искусство? Можно себе представить, поскольку все-таки мы интуицию, искусство ставим над рацио, ставим над разумом, да, и Адоевский, и Веневитинов это делали, вот, наверное, музыка – это тоже какое-то постижение, да? Мы постигаем что-то в музыке или просто развлекаемся?
Я думаю, что, наверное, поэтому и Вагнер оказался Адоевскому близок, потому что ведь для Вагнера это тоже своего рода действо, да, и определенный путь жизненный, который проходит его герои. И не просто герои, но проходят целые эпохи, да, как в «Гибели богов», да, в «Золоте Рейна», да, когда гибнет вся цивилизация, да, когда происходит своего рода тоже переживание конца мира и апокалипсиса. И эта тема вообще конца мира, конца Вселенной, страшного суда, она тоже очень близка русским романтикам, которым Адоевский принадлежит. Мы можем тут вспомнить и Баратынского, «Последняя смерть», его знаменитые стихи, так сказать, такое видение конца мира апокалиптическое. Можем вспомнить «Агасфера» Кюхельбекера, который заканчивается, это поэма, можно сказать, мистерия, тоже таким видением конца мира.
А вот современной культуре это близко? Вот современная культура, что больше в христианстве? На чем больше делает акцент? На надежде или на конце? Или, может быть, это взаимосвязанная вещь?
Ну, я бы не сказала, я бы побоялась сказать, на чем делает современная культура, на конце света или на надежде, потому что мне как-то, не знаю, с моей позиции, мне кажется, что современная культура вообще не думает ни о том, ни о другом.
Ну, потому что вы редко ходите на американские фильмы, Елена Аркадьевна.
Да, я совсем не хожу на американские фильмы.
Потому что тема апокалипсиса, конца света, где все погибнут, спасутся только избранные детишки и зайчики.
Вот. Но это понимается не религиозно. Скорее,
я бы поспорил с этим, да? Потому что все-таки в Голливуде, пускай и сектанты, но влияние этих вот протестантских сект и течений на современный кинематограф очень сильное. Очень сильно.
Мне кажется, что это скорее какой-то вот такой, знаете, страх более реальный, чем мистический, более земной, чем религиозный, более, так сказать, связанный с какими-нибудь атомными или космическими войнами, чем с приходом Спасителя. Мне кажется, что даже если это и окрашено в какие-то, так сказать, библейские или евангельские тона, то, ну, в основе своей лежат совсем другие какие-то интенции.
Я согласен, никакого прихода Спасителя там нет.
Да, там нет, там нет.
Или этот Спаситель, это какой-нибудь Бэтмен там, или Супермен, который вот все-таки кого-то избрано, но спасает.
Поэтому я не знаю, на самом деле, вот мы с вами говорим о Владимире Федоровиче Адоевском, а я подспудно все время всю нашу беседу думаю, а понимают ли нас слушатели? Ведь для них, скорее всего, имя Адоевского ничего практически не говорит. И это...
Наши слушатели все-таки... Я верю в наших слушателей.
Вы верите в наших слушателей?
Это очень образованные люди.
Ну, вот. И я надеюсь, что они образованнее наших студентов. Потому что я бы сказала, что наша культура как-то очень легко легко смотрит на крупных писателей. Ведь если мы сейчас посмотрим на наши учебники и все, Владимир Федорович Адоевский — это такой второстепенный писатель, даже третьестепенный. Это не Пушкин, не Гоголь, не Достоевский. Его можно не изучать. Я бы сказала, что вот если бы он был немецкий автор, то, в принципе, я не знаю, конечно, как сейчас в Германии, читает ли кто-нибудь Гофмана, но, в принципе, перед нами ведь очень крупная фигура. И очень обидно, что практически для многих это имя ничего не говорит. Да, вот мы с вами только-только чуть-чуть бегло, только, можно сказать, пунктиром пробежались, обозначили, и мы видим, что перед нами и философ, и музыковед, и литератор. Причем литератор, связанный с первым кругом всех тех же Пушкиных,
причем сам
Гоголей,
основоположник,
Лермонтовых,
основоположник многих жанров,
родоначальник
да, той же русской философии, потому что, вообще-то говоря, журнал «Мнемозина», который начинает издавать
там, вместе с Кюхельбекером,
да, и он печатает там статью об Илиатах, о элейской школе в античности. Он вообще хочет сконструировать некую систему философскую, в которой истина каждой системы найдет свое место. То есть, по сути, он предваряет проект «Критики отвлеченных начал» Владимира Соловьева. Вот, то есть...
Ну и создатель первого философского русского романа. «Русские ночи» — это ведь не просто новеллы отдельные о гениальных художниках или гениальных музыкантах, или, наоборот, о таких филистрах, пустых людях, которые не могут выдержать величие мира и от этого сходят с ума перед, так сказать, непознаваемым, оказываются настолько ничтожны, что не могут это вместить. Даже просто человеческой любви не могут испытать, да, настолько пошлы эти люди.
Если я верно помню, он ведь даже имел план с Пушкиным и с Гоголем составить совместную книгу, где вот будут продолжаться повести Белкина, где будут продолжаться повести «Пёстрые сказки» дядюшки Иринея, «Гомозяки». Вот так он подписывал. И Гоголь будет продолжать там «Вечера на хуторе близ Диканьки». То есть у них был план такой совместной
книги.
Они
хотели с Гоголем вместе издавать журнал. Причем с очень странным названием «Тройчатка». Гоголь, Пушкин,
Тройчатка.
Адоевский.
Вот Тройчатка. Я об этом и говорю,
да,
как раз.
Тройчатка. Да. Пушкин отказался. Тогда они думали издавать «Двойчатку». Правда, из этого так ничего и не вышло, но тем не менее...
Ну, это свидетельствует о том, где стоит этот писатель, рядом с кем он стоит в русской литературе.
Да,
то есть даже неосуществленные замыслы, это тоже замыслы, потому что к ним серьезно относились.
Он стоит рядом с писателями первыми, и, в принципе, на самом деле, здесь еще помимо Лермонтова, Гоголя и Пушкина, имело бы смысл вспомнить имя Жуковского, потому что Жуковский, как родоначальник русского романтизма, был всю жизнь очень близок Адоевскому, и он скажет, что все самые основные вехи моего жизненного пути можно было бы вычитать или отметить стихами Жуковского. А так что это он говорит достаточно поздно, продолжая служение тому, что я бы назвала реальностью, но реальность – это для него это высший абсолют, идеализм, как бы он это ни понимал. Служение вот этому идеализму – это для него, будь он философствующий в этот момент, пишущий новеллы, пишущие музыкально-критические статьи, для него это самое важное. Почему вот мы с вами начали с воспоминаний о вот этом анекдоте о враче и ветчине, который он приводит? Ведь это есть борьба с позитивизмом, с тем, что, к сожалению, становится все более и более не только в XIX веке, но и в наше время самым главным для человека.
Ну,
материальным
это...
миром, выражением которого является прейскурант. И вот борьба между идеальным и вот таким пошло-бытовым, позитивистски-рационалистическим, она для Адоевского является самой важной. Ему важно опереться на все это для того, чтобы отстоять вот ту веру в добро, в некий мировой абсолютный разум, который непредставим человеку, когда он погружен просто в материальную жизнь. Выйти за это. И недаром роман называется «Русские ночи». Это ведь и ночь сознания человеческого, которое еще не видит рассвета. Это и ночь России, которая должна увидеть новое солнце, да, того 19 века, которое взойдет новая заря для него. И это рождение чего? Рождение как бы новой мысли, мысли Фауста. Из тьмы должна родиться вот это ясное осознание, новая заря какого-то, ну, будущего идеализма, ну, в который он очень
если
верит.
Если я не ошибаюсь, это еще и вот то, что потом Майков в стихах из Аполлодора Гностика скажет: чем глубже ночь, тем ближе Бог.
Да?
Да. Вот, то есть ночь – это не только мрак, ночь – это еще и звезды, ночь – это еще и звездное небо над нами, которого мы в Москве уже давно не видим, видим какие-то вот сияния.
Но опять же, мы его не видим, но мы верим, что оно где-то есть.
Если мы отъезжаем от Москвы, то вполне можно посмотреть на звездное небо, увидеть звездное небо, да, и это присутствие Бога в этой вселенной, да, как один ребенок сказал, что мир – это дом Бога, это вот Бог живет в мире, да, вот, и мы начинали с того, что для Адоевского мысль ребенка, которому не нужна лошадь как скелет или как машина для перерабатывания сена или как тягловая сила, а нужна лошадь вся. Целиком ее подавай. Вот так же и мир, целиком подавай. А мир без Бога не существует. Он является холодным, бездомным, бездушным. Вот, поэтому, конечно, для него и его все творчество выстраивается как служение Богу. Служение пером, служение мыслью. Богу-то ведь по-разному можно служить. Можно в храме молиться, это достойное служение, и дома молиться келейно, а можно благими делами и творчеством служить Богу и воспевать ту вселенную, где Бог живет и которую он создал. Да?
Да, поэтому я бы сказала, что вот этот образ министра примирений, в принципе, очень близок к самому Адоевскому. Мне кажется, что можно было бы его самого в русской литературе так назвать. Таких авторов достаточно мало. Мне кажется, что вот таким министром примирения мог бы быть близкий Адоевскому Жуковский, и он сам.
Ну что ж, я очень благодарен Елене Аркадьевне Тахо-Годе, профессору филологического факультета МГУ, за этот разговор и за то, что мы вспомнили замечательного русского писателя Владимира Федоровича Адоевского. Ведь наша память, она тоже имеет религиозное значение. Поминая, мы творим вечную память тем героям, тем творцам, тем великим нашим людям, которые создавали русскую культуру. С вами был Алексей Козырев, программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.